Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. У любителей искусства появилась еще одна причина, по которой стоит посетить Михайловский замок. В бывших константиновских покоях замка можно увидеть выдающиеся произведения академической живописи конца XVIII – первой половины XIX века, перемещенные из Михайловского дворца на время юбилейной выставки «Великий Карл», рассказывает заместитель директора Русского музея по науке Григорий Голдовский.
Мы сочли необходимым не лишать любителей русского искусства, знатоков его, посетителя Русского музея возможности увидеть все шедевры, которые славу отечественного искусства и составляют, то есть не обкрадывать нашу публику, и в залах Михайловского замка выставить большую часть произведений, которые обычно входят в основную экспозицию. Здесь и монография Барвиковского, монография Сильвестра Щедрина, монография Кипренского с лучшими вещами, монография Александра Ильича Иванова, не в полной мере, но наиболее значительными просто произведениями из коллекции Русского музея здесь представлен. Куда ни обрати взор, он обращается к шедевру, к произведению, которое зафиксировано многочисленными упоминаниями в хрестоматиях, в истории искусства, в публикациях, в альбомах, в аналах Русского музея. Вот, опять же, повторяю, то, что составляет гордость Национальной художественной школы во всем ее многообразии, в том числе и периода, когда академическая живопись была вот таким передовым отрядом Национальной художественной школы второй половины XVIII столетия. Вот принцип, которым мы руководствовались, и было бы очень жаль, ежели бы широкая публика, которая стремится обычно познакомиться с шедеврами русской живописи, принадлежащими Русскому музею, сочла эту выставку такой вот проходной, случайной, сегодняшней, временной, формальной и так далее. Нет, это абсолютно содержательный, очень продуманный и, я думаю, что оправданный акт в нашей выставочной деятельности. То есть, по существу, это не столько выставка, сколько перенесенная часть основной экспозиции Русского музея.
Константиновские покои. Большинство не так хорошо знает Михайловский замок, не весь, кстати, и открытый широкой публике. Посмотреть эти покои довольно любопытно. Хотя, конечно, им не возвращено их убранство, созданное для второго сына императора великого князя Константина Павловича. Более других, похожий на отца, Константин считался его любимцем. К моменту окончания строительства Михайловского замка за его плечами уже была слава участия в итальянском походе Суворова. Константину с супругой были выделены великолепные покои в юго-западной части здания вокруг парадной лестницы. Здесь были передние, столовая, тронная, которую Константину позволял иметь полученный им в октябре 1799 года титул цесаревича, кабинет, опочивальня, уборная и камер-юнкерская. Передние украшали 18 картин в золоченых рамах. И это придавало скромному по назначению залу парадный вид. В стены кабинета были вмонтированы 4 пейзажа с видами Крыма кисти Федора Алексеева. 2 эти пейзажа и сегодня входят в собрание Русского музея. Я не перечисляю все убранство, но, как утверждают историки, по великолепию и разнообразию отделки апартаменты Константина Павловича не уступали личным покоям императорской четы. Повторим, сегодня этого посетитель не увидит, а вот помещенная сейчас в эти залы живопись смотрится очень органично. Посетитель увидит несколько больших полотен академического художника Григория Угрюмова. Сегодня подзабытый, Григорий Угрюмов был ректором кафедры исторической живописи Академии художеств, первым русским колористом. Заказчиком его самых известных полотен были Екатерина II, Павел I, ну и потом Александр I. Для интерьеров Михайловского замка, Павлом I Угрюмову были заказаны исторические панорамные работы «Взятие Казани войсками Ивана Грозного» и «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года». Увидят посетители несколько редко экспонируемых произведений учеников Угрюмова – Андрея Иванова и Дмитрия Иванова.
Небольшая часть. Ну, скажем, мы не выставляем обычное произведение Алексея Тарасовича Маркова вот, «Фортуна и нищий». Эта вещь здесь появляется. Часть вещей там Кипренского, скажем, которая не выставляется обычно. Но вот в том-то и дело. Главная цель наша была не в том, чтобы обновить, не в том, чтобы показать какие-то новые вещи. Для этого существуют многочисленные временные выставки. Их более 50 устраивает Русский музей на разных базах, в разных локациях, по разным поводам. А для того, чтобы вернуть зрителям как бы отобранные у них возможности знакомиться с величайшими шедеврами Национальной художественной школы конца 18-го, первой половины 19-го столетия. То, чем Русский музей и славен в основном.
Вот. То есть на все время выставки «Великий Карл» эта часть экспозиции будет здесь?
Да, на все время выставки «Великий Карл», пока выставка закроется у нас, потом поедет в Третьяковскую галерею. На это время эти основные экспонаты будут находиться здесь. Да. Это устойчивая экспозиция Русского музея.
В 15-м академическом зале Михайловского дворца, как известно, находилось знаменитое полотно Федора Бруни «Медный змей». Недавно в Третьяковской галерее я неожиданно увидела это грандиозное полотно украшением зала Бруни. И вот что на мой вопрос ответил Григорий Голдовский.
Опять вот это то же самое решение, на мой взгляд, очень хорошее, но, к сожалению, не так громко звучащее, как могло бы быть. Мне кажется, что такие замечательные и фантастические акции, как передача Брунина для временного экспонирования в Третьяковскую галерею, да, это просто, то есть, акция беспрецедентная, о которой надо трубить. Поскольку у нас оказалось так, что мы должны были снять «Медного змея» на время экспонирования выставки «Великий Карл», мы сочли, что было бы неправильным скрыть его от народа на это время, держать его на валу где-то накатанном.
Зал прекрасный.
Пусть получился. Посмотрит Третьяковская галерея. А шуму, вот, которого эта акция заслуживает, я что-то не слышу.
Для художников-академистов неисчерпаемым источником служила античная мифология, библейские и евангельские сюжеты. Так вершиной творчества Григория Лапченко служит полотно, оно называется «Сусанна и старцы». Согласно Ветхому Завету, благодаря пророку Даниилу юная красавица-еврейка из Вавилона была спасена от смерти по лжесвидетельству старцев, которые обвиняли девушку в прелюбодеянии. За эту картину после возвращения художника из Италии Совет Академии художеств удостоил Григория Лапченко звания академика. Император Николай I, посетивший выставку, велел перевесить картину в другой зал, чтобы не создавать ажиотаж у публики. Полотно было приобретено для Музея Академии художеств, а 26-летняя известная натурщица Витторио Кальдони стала женой художника Григория Лапченко и приехала в Россию. Целый зал посвящен творчеству Александра Иванова. Пейзаж – дерево в тени над водой, вода и камни, вот смею сказать, терялись в 15-м академическом зале. А здесь сразу обращают на себя внимание. Откровением для кого-то может стать и картина Иванова «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения». Этой работой художник отчитался о пенсионерской поездке в Италию и получил звание академика. Ну и, конечно, удивляют эскизы. И их количество в тщательнейшей работе художника над самым знаменитым его полотном.
В Третьяковской галерее значительно больше эскизов, чем у нас. В Третьяковской галерее порядка 300 эскизов. Явление Мессии – это то, что было продано галерее Павлу Михайловичу Третьякову Михаилу Петровичу Боткиным. В нашем собрании около 90 эскизов. Но у нас вот большой окончательный эскиз из коллекции Солдатенкова, который куплен был на Русский музей и вошел в наше собрание. В Третьяковской галерее еще и собрание библейских эскизов. У нас их совсем немного, несколько десятков всего. В Третьяковской галерее такие шедевры, как Аполлон Кипариса Гиацинт. В Третьяковской галерее такие опорные вещи, как большая картина «Явление Мессии». У нас зато ранние вещи академические. У нас Беллерофонт, отправляющийся на битву с Химерой. У нас и прославившее Иваново явление Христа Марии Магдалине. У нас и Иосиф Прекрасный и в темнице с виночерпием и хлебодаром, толкующий сны, она в экспозицию не входит. У нас 90 замечательных эскидов, среди которых просто блистательные вещи и пейзажные этюды, и вот эти знаменитые ивановские мальчики. У нас и ранние эскизы, причем с вариацией сюжета и иконографии. В Третьяковской галерее таких законченных эскизов нет. То есть у нас есть свои преимущества. Так что мы в полной мерой и со всем пиететом показываем Александру Иванову.
Целый зал пейзажей Сильвестра Щедрина. Отдельные залы отведены для показа произведений двух крупнейших портретистов своего времени – Владимира Боровиковского и Ареста Кипренского. Идеалом семейного портрета считается портрет княгини Безбородко с дочерьми Любовью и Клеопатрой работы Боровиковского. Присмотритесь. На жемчужной нити графиня носит миниатюрный портрет юноши, портрет умершего сына. Ну а при имени Ареста Кипренского надо помнить, он был первым русским живописцем, которому Флорентийская академия художеств заказала автопортрет для знаменитого собрания Уффици. Завершая осмотр живописи в константиновских покоях Михайловского замка, мы обратили внимание Григория Наумовича Голдовского на знакомую работу Кипренского «Портрет скульптора Бертоля Торвальдсена». Но он пояснил.
Да, он был в другой раме, которую можно считать временной, поскольку своя рама находилась в нашем фонде рам и должна была пройти реставрацию. Можно спорить на тему о том, насколько эффектнее выглядит Торвальдсен в своей раме. Но мы исторические истины почтение высказываем. Рама своя. Практически все было в экспозиции из того, что здесь сейчас. Ну как можно лишить людей, скажем, Евграфа Давыдова?
Еще один музейный вопрос. Да. Ведь очень многие вещи, вы же так всегда очень с пристрастием относитесь к тому, как они смотрятся. Вот в этих залах они как-то по-другому стали, на ваш взгляд, себя демонстрировать?
На мой взгляд, да, потому что здесь более ощутим монографический принцип. Ведь в классических наших, в академических залах, там, можно сказать, большая мешанина. Там все-таки в большей мере винегрет, извините за такой неискусствоведческий термин. То есть, и это искони, так задумался Русский музей. Вы же помните, что в академических залах висела фрина. Угу. Вот это мы их переделывали потом. А здесь получилось, да, локально и связано монографии художников. И, на мой взгляд, в залах все эти вещи, мне кажется, смотрятся превосходно. И в известной степени, да, вот я должен сказать осторожно, что они смотрятся здесь лучше, чем в академических залах, потому что есть возможность, не распыляя внимание, обратиться вот к тому художнику или к тому произведению, которое здесь доминирует. Но мне кажется, что Кипренский здесь смотрится лучше, чем в 17-м зале, потому что зал более камерный, соответственно, вещи можно рассматривать. Я полагаю, что если бы заниматься такой серьезной экспозиционной работой, мы могли бы здесь сделать такую экспозицию, как, скажем, в галерее Уффици, скажем. Много вещей повесить вторым рядом, наверх, здесь, 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 чтобы народ просто входил и ахал. Да. Вот. У нас есть такая возможность.
Мы, конечно, далеко не все рассказали о шедеврах русской академической живописи, размещенных нынче в Михайловском замке. Важно дополнить все своим впечатлением. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.